Феликс Арден, архитектор реальности. Пролог. 91-й восход. В 91-й раз Собдет поднялась не там, где ее ждали. Старик заметил это раньше ученика. Он сидел на плоском камне у края затопленной долины и держал между пальцами тонкую нить с привязанным к ней грузом. Нить давно перестала быть белой. Ее много раз связывали, сушили над огнем, пропитывали маслом и снова растягивали между двумя каменными столбами. Когда-то таких нитей были сотни. Их натягивали в домах неба, на вершинах башен, вдоль берегов и на площадках, с которых наблюдали движение звезд. Теперь осталась одна. Ученик стоял позади и пытался не зевать. Он был слишком молод, чтобы понимать, почему старик каждый год заставлял его подниматься до рассвета на мертвую площадку. Собдет все равно появлялась. Вода все равно стояла в долине. Камни все равно молчали. Но старик приходил. Он укладывал нить по старой борозде, ставил груз, проверял ветер и ждал первой звезды. Так делал его учитель. Так делал учитель его учителя. Дальше имена терялись. Старик знал только, что прежде люди считали не 91 восход. Они считали тысячи. «Она опять сместилась», — сказал он. Ученик поднял голову. Небо было еще почти черным. Собдет мерцала над восточным краем, ярче остальных звезд. «Куда?» «Левее старой линии». «Как в прошлом году?» «Больше». Ученик подошел ближе. На камне находились две царапины. Одна была глубокой, выбитой неизвестным инструментом еще до Великой воды. Другая состояла из коротких меток, которые старик добавлял каждый год. Между ними оставалось пространство шириной с два пальца. «Может, столб сдвинулся?» — спросил ученик. «Оба. Земля мягкая. Под нами древний камень. Камень тоже может двигаться». Старик посмотрел на него. «Может». Ученик ожидал упрека. «Не получил. Тогда почему ты говоришь, что звезда сместилась?» «Потому что так говорил мой учитель». «А его учитель?» «Тоже». «Значит, вы повторяете». «Да». «Не проверяя?» Старик указал на нить. «Проверяя тем, что осталось». Ученик присел возле древней борозды. «А если двигается не звезда?» Старик долго молчал. Ветер шел со стороны затопленной долины. Пахло солью, сырой глиной и растениями, которым не полагалось расти в этой воде. «Тогда движется то, на чем мы стоим», — ответил он. Ученик засмеялся. Не потому, что было смешно. Потому что мысль показалась слишком большой. «Земля? Возможно. Куда? Не знаю. Почему мы не падаем? Иногда падаем». Старик посмотрел вниз. Под ними лежала долина, которую его народ называл Низкой Чашей. В старых знаках у нее было другое имя. Он не умел его произносить. Большая часть чаши находилась под водой. Из темной поверхности выступали вершины стен. Круглые башни. Обломки мостов. Белые каменные ребра неизвестных сооружений. Когда ветер стихал, в глубине можно было увидеть прямые улицы. Они уходили под воду и исчезали. Старик никогда не видел город живым. Его мать тоже. Дед видел только верхушки домов сразу после Великой воды. О том, что происходило раньше, рассказывала прабабка. По словам семьи, она была маленькой девочкой, когда небо стало красным и море пришло туда, где моря прежде не было. Она прожила долго. Дольше большинства. К концу жизни почти не говорила. Но каждый раз, когда кто-то называл затопленные башни жилищем богов, она сердилась. «Люди», — говорила она. «Там жили люди». Ей не верили. Потому что люди не могли строить дома выше скал. Не могли заставлять камень светиться. Не могли говорить друг с другом через горы. Не могли менять русло рек. Значит, это делали боги. Так было проще. Собдет поднялась выше. Старик приложил ладонь к камню. Он был холодным. Ни одного отклика. «Пойдем», — сказал ученик. «Сегодня люди будут делить рыбу». «Пусть делят». Мать сказала вернуться до восхода. Солнце еще не поднялось. «Ты каждый раз так говоришь». Старик начал собирать нить. остановился. Внизу, у дальнего края воды, что-то изменилось. Сначала он решил, что это ветер. Поверхность дрогнула. Потом между двумя выступавшими стенами показалась темная полоса. Там, где вчера была вода. Старик встал. «Что?» — спросил ученик. Он не ответил. Спустился по каменным ступеням. Ученик побежал следом.